Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Надеюсь, в моем голосе не слышно раздражение. С вами ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев. Не слышно.
Ну, что хорошо.
Конечно.
Это хорошо. И мы сегодня беседуем с замечательным священником из солнечного Краснодара, клириком храма иконы Божьей Матери, целительницы, священником Вячеславом Клименко. Отец Вячеслав, смотрите, я хотел задать вопрос насчет того, нормально это раздражительность или ненормально это раздражительность. И мне пришло в голову вот какое сравнение. Смотрите, у детей ведь не бывает раздражительности.
Бывает.
Нет.
У моих
если...
как?
Серьезно? Слушайте, я был уверен, что раздражительность – это абсолютно такая мужская болячка. А у детей не бывает раздражительности. Если у ребенка повышенная…
А вдруг раздражительность – это исключительно детская болячка?
Кстати, хороший вопрос. Но мне просто показалось, что вот эта вот повышенная возбудимость, да, повышенная раздражительность – это причина задуматься и обратиться к соответствующему специалисту, к соответствующему врачу, потому что это явно какой-то гормональный фон, что-то там не то, или просто период роста такой, может быть, какие-то меры надо предпринять. Мне казалось, что дети, у них здоровая реакция на все, потому что раздражительность – это что? Это болезненная реакция. Потому что, ну, как бы вам объяснить, вот я ношу ботинки, да? Ботинки, которые я ношу уже очень давно, я их разносил, они удобные, они мягкие, я их ношу и не замечаю. Но вот жена мне захотела сделать подарок, и в хорошем магазине где-нибудь в прекрасном европейском городе купила мне новые ботинки. Я их надел, и они мне начали тереть. И вот в одном месте они мне натерли так сильно, что мне там стало больно. И я надеваю ботинок, и мне больно. И вот это и есть то самое раздражение. Это тебе где-то натерло какими-то новыми ботинками, или не ботинками, или не новыми. И тебе там стало больно. Это болезненная реакция. А у детей она всегда здоровая.
Ну как здоровая? Не дали десятую конфету. Все, скандал, истерика, не по-моему поступили. Почему родители по отношению к детям зачастую как садовники, которые стараются мягко, но твердо, с любовью и при этом,
Это банальный каприз. Вот это каприз, это детское.
Ну, каприз и раздражительность в каком-то смысле синонимы. Просто мне кажется, та раздражительность, о которой сейчас сказал ты, и вот эта детская, да, у них могут быть разные причины, у детей там действительно пока еще ничего не натерто. Но поступили не по-моему. То есть в основе все равно вот это воспаление «я». И вот это воспаление «я» резонирует таким образом, что случается крик, истерика, и дайте десятую конфету, и дальше в зависимости от возраста ребенка. Аргументация и способы манипулирования могут быть разными. Но мне кажется, это про раздражительность. Нет, отец Вячеслав?
Слушайте, ну вот сейчас же модная такая тема в разных направлениях психологии и среди разных психологов, как психосоматические заболевания, да, и к ним с научной точки зрения можно относиться как угодно. Однако у нас не так давно была встреча с одним из врачей, он кандидат медицинских наук, доктор философских наук, профессор. И вот он рассказывал о феномене веры как акта воли в лечении заболевания. То есть было там какое-то недавнее европейское исследование, которое показало, что если человек верит, а дальше не важно во что, там, в то, что операция ему поможет, операция помогала там, в большем проценте случаев, да, там, что вот это лекарство мне поможет, это лекарство помогало в большем проценте случаев. То есть именно сам феномен веры, он помогал человеку преодолевать одну и ту же болезнь. Изучали только одну болезнь в четырех разных группах, которые лечили четырьмя разными методами. Так вот, если подходить к этому всему, ведь смотрите, откуда вообще растут ноги у направления психосоматики, это же просто ну, анализ духовной жизни человека. Мы же можем с вами пронаблюдать, допустим, в книге «Православная психотерапия» такие моменты. Если человек грешит унынием, у него там чаще всего бывают легочные заболевания, к примеру, да, вот он там сталкивается с этим. Если человек там совершает какой-нибудь иной грех, у него, значит, там такое-то заболевание. Я очень часто встречал мнения разных врачей, что лучший способ бороться с болезнью – это радость. Вот опять-таки мы возвращаемся к теме радости. Поэтому сказать о том, что раздражительность, та, о которой мы с вами в последнее время рассуждаем, как такое ненормальное состояние человека, это результат какой-то болезни, я с этим соглашусь. Я бы эту болезнь назвал конкретно грехом. Да, то есть раздражительность – это результат собственного несовершенства, собственной греховности. Но тогда вопрос, откуда она в детях? Дети же вроде как не совершают осознанный грех. Но пример яркий могу привести. Вот я же говорю, мои дети, да, особенно там, 3-летняя дочка, крайне раздражительный человек. У нее это прям, по-моему, черта характера. На что она конкретно раздражается? Ни конфеты нет, ни что-то. Когда брат начинает ее дразнить. А он ее дразнит кривляниями, он просто повторяет за ней. Вот она что-то делает, он повторяет. Она куда-то пошла, он за ней. Она сказала слово, он повторил это слово. Она сделала движение, он повторил это движение. И она начинает вот, ну, просто прям злиться на это, на все. И кричать, и топать ногой, и раскидывать игрушки. И требовать от него, чтобы он перестал. И ябедничать на него. То есть вот насколько это все приводит. Ей 3 года. Ну там, осенью 4 будет. То есть вот. Ну, вот так вот. Дети испытывают раздражительность, наверное. А я другую мысль хотел еще к этому всему присовокупить. А что если человек взрослый, который раздражается на какие-то обстоятельства жизни, будь то отсутствие повышения на работе или незакрытая полка там, в кухне, не вырос? Ну, в смысле, вот не до конца повзрослел. А вдруг так?
Вот мне очень симпатична эта мысль, потому что вы когда еще в самом начале вот этой нашей второй части разговора ее забросили для размышления, прям захотелось за нее зацепиться. Действительно, ведь в чем особенность детей, особенно младенцев до 7 лет, которые, в общем-то, даже к исповеди не подходят, не потому что в них нет каких-то изъянов, не потому, что они совершенны, а потому, что, насколько понимаю, до 7 лет пока еще волевое усилие не начинает формироваться, и ребенок ответственность за свои промахи взять на себя не может. Он пока еще не в состоянии что-то существенное разным движениям внутри себя противопоставить сам. Поэтому и спрос с него какой? Пока никакого. Он только учится. Он делает в этом смысле первые шаги, учится ходить. И раздражительность, которую мы не умеем в себе преодолеть, хотя на самом деле есть, наверняка есть инструменты, как это делать. Вы сказали о радости, например, вы сказали о благодарности. Замечательные инструменты. Если начать ими пользоваться, в принудительном порядке сначала заставлять себя замечать, за что могу поблагодарить сегодня Господа Бога, своих близких, самого себя, в конце концов. Почему нет? Чему могу порадоваться? Вполне возможно, что вот этот дракон, он будет сворачиваться, а потом и вообще скукожится внутри нас. Не знаю, может быть, действительно стоит попробовать. И это как раз взрослая позиция, когда мы берем на себя ответственность за, в том числе, свое состояние, не только за свои поступки, действия, но и за свое состояние, и что-то пытаемся сделать из того, что нам не нравится, выходим на какую-то новую ступень. Наверное, если мы это не делаем, то да, раздражительность вполне можно назвать и детской болезнью. В этом смысле вы предлагаете порассуждать, правильно понимаю, нет?
Да, да, да. Ну вот меня посетила такая мысль, решил ей поделиться именно вот в таком контексте. В контексте детскости, безответственности. Единственное, что насчет ребенка и греха, если позволите, добавлю, в разной литературе разные святые к разным возрастам относят возможность человека сотворения осознанного греха. Если все это совокупить вместе, то мы придем к выводу, готовность человека брать ответственность за свои поступки — это вот тот возраст, когда человек действительно совершает осознанный грех, и когда ему можно бы приступать к исповеди. Вот есть же такая практика, когда мы к исповеди ну, там, малышей до 7 лет не допускаем, да, вот в 7 делаем целый праздник первой исповеди, это все вот так красиво, с подарками, торжественно, детки приходят на исповедь, и это все превращается в праздник. Но из практики своей, как священника приходского, могу сказать, что порой приходилось принимать исповеди 5-летних детей и, наоборот, подсказывать, ну, хотя бы ознакомиться с какой-то литературой, как-то подробнее пообщаться об исповеди 10-летних. Потому что вот святитель Василий Великий, например, да, он советует принимать исповедь от 10-летних детей, а все, что они совершают до 10 лет, не вменять им во грех. То есть это очень уникальные, конечно, вещи. Если в общем обобщать, да, вот средний возраст, это 7 лет, он у нас с вами и институционально в нашем обществе отличается, да, вот 7 лет это человек уже там перешагивает на следующую ступень взросления, он там в школу начинает ходить, за другой партой сидеть там, и прочее. Но, тем не менее, вот эта именно детскость, капризность, она же очень часто и когда мы уже взрослые, она все равно нас очень часто сопровождает. И, да, именно это я имел в виду.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера», священник из Краснодара, клирик храма иконы Божьей Матери, целительница, священник Вячеслав Клименко, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. Помните, я, отец Вячеслав, нарисовал четверть часа назад картинку, где мужик в полном одиночестве ходит по квартире и раздражается. Вообще, возможно это или нет? Потому что мы с вами говорили, что раздражение есть проявление болезненной любви к самому себе. Ну, то есть, такого эгоизма, да? А если ты один вообще в квартире, то какой может быть эгоизм? Я тут пошел в своих размышлениях дальше и понял, что если вокруг нас нет людей, то там вообще целый список, чуть ли не весь деколог вообще снимается с повестки дня. Гордыня, а, собственно, перед кем гордыня? Прелюбодеяние, я вас умоляю. А что там еще у нас?
Там начинается, Сашенька, самое страшное. Там начинается встреча с самим собой. И там такие тараканы вылезают, что, мне кажется, ни один дихлофос на них не подействует. Придется что-то посерьезнее использовать.
Хорошо. У меня вот какой вопрос, такой гипотетический. Одиночество – это лекарство от раздражения или не поможет?
Я вспомнил историю. Она даже не притча, а, по-моему, такие духовные диалоги. Значит, монах приходит к старцу и говорит: «Отче, у меня вот беда такая случилась, я удалился в скит». А этот монах славился постом. Вот он был аскет, великий постник вообще, он все посты умел выдерживать. И он говорит: «Я когда удалился в скит, я думал, что мой пост усилится, а он, наоборот, ослаб». На что старец ему ответил: «А в скиту ведь не перед кем поститься. Никто же не видит результата твоих подвигов. Вот твой подвиг и ослаб». То есть подвиг твой был тщеславным. Можно ли раздражаться в одиночестве? Наверное, да, потому что в полном одиночестве ведь мы не остаемся, всегда есть наши мысли. Все ли из мыслей наши? Тоже вопрос, да, какие из них навеяны врагом рода человеческого, и тогда раздражаться уже на какую-то ситуацию, но чаще всего именно на каких-то людей, ведь я не знаю, приходилось ли вам, но, может, кому-то из наших слушателей приходилось сидеть в какой-нибудь там пустой комнате условно, да, ну, сидеть в каком-то одиночестве, многократно перебирать в голове одну и ту же ситуацию с каким-нибудь одним и тем же ненавистным человеком. Вот если бы я ему сказал вот так, а вот если бы я еще ему, значит, там построже себя повел, вот уж тогда бы он, да, он бы понял, кто я такой на самом деле. Я не поступил бы так, как он поступил. Или, ну, знаете, и все это на самом деле оборачивается в такие надуманные, в такие домыслы, которые приводят нас к переживаниям, к моральным терзаниям, к моральной боли, хотя под собой абсолютно ничего, как сказать, никакого основания не имеют. Даже пример яркий тому могу привести. У нас летом состоялась одна встреча с разными высокопоставленными людьми, и мне позвонили и сказали, ты должен быть на такой-то встрече, она будет по обсуждению вот такой-то деятельности. И у меня сразу первая мысль такая закрадывается. Наверное, мы что-то неправильно сделали или вот где-то мы недоработали. И начинаются вот эти, знаете, внутренние терзания. Поймав себя на этой мысли, я думаю, так, ну мне же не сказали, что конкретно мы там будем обсуждать. Вот приеду и тогда узнаю. И когда я приехал, оказалось, что мы обсуждали совершенно другую тему грядущих каких-то наших событий, где нужно будет потрудиться, и все. То есть на самом деле вот наши домыслы, которые могли бы приводить нас к раздражительности, чаще всего они абсолютно безосновательны, и они не имеют никакого фундамента под собой.
Вы знаете, это явление носит название, у него название есть – коридорный синдром. Но не когда, вот знаете, вот эти вот размышления не предваряющие встречу, а последующие. То есть выходишь в коридор, закрываешь дверь и понеслась. А вот надо было вот это сказать, а почему я так не сказал, а что вот надо было вот на это вот так, а тут так, а вот, и вот я бы ему, и чтобы он тогда мне на это... И далее со всеми остановками. Вы знаете, сейчас вот тоже подумала, а что в основе этого коридорного синдрома? Ведь это, по сути, тоже гордыня. Неумение принять себя и простить себя. Ну вот Иуда, да, не смог простить себя. При том, что Господь его мог простить и давал ему такой шанс. Но он простить себя не захотел, не разрешил себе быть прощенным. А вот эти самые коридорные синдромы, мне кажется, это не попадание в наше идеальное представление о себе. То есть мы себе, себя в голове, как Илья Ильич Обломов, рисуем вот такими, такими и такими, Наполеонами, Ярусланами Лазаревичами, там кем-то еще, как там Обломов себе рисовал, на практике, как у него случилось в жизни, он пришел в департамент, то, что в романе описано, перепутал Астрахань с Архангельском, из-за этой ошибки заболел и уволился после этого. Понимаете? То есть вот это непопадание, понятно, у него патологическая форма, такое уже нарциссическое расстройство личности, но в той или иной степени, мне кажется, что, в принципе, и среднестатистический человек через подобное может проходить. Вот это непопадание в себя, раздражение получается на себя, несоответствие своим собственным представлениям о себе и ожиданиям от себя.
Вопрос терминологии. По-моему, это все-таки не раздражение. Раздражение – это когда, ну, вот простой пример, да? Жена не закрыла дверцу шкафа на кухне, и мужу это не нравится.
И больная он... тема, понимаете?
Не-не-не, ну это просто пример. На самом деле меня это не так раздражает, как все остальное. Вот. И муж говорит, значит, дорогая, говорит он, а дверцу шкафа все, хотя нет, вот как раз раздражение рождается тогда, когда он этого не делает, а это стоит делать. Но вот она и говорит, если бы он сказал, это вообще не было бы. Дорогая, ты знаешь, мне очень не нравится, что дверца шкафа остается открытой. Ты не могла бы каждый раз после того, как ты помыла чашечку, закрывать дверцу шкафа, чтобы она не висела открытой, да? Да, но мы этого не говорим, мы закрываем дверцу шкафа.
И жена закрывает из-за себя, из-за того парня в итоге.
Да, вот потом закрываем еще раз, потом закрываем еще раз, потом на 15-й раз рождается, собственно, раздражение. Потому что нам уже натерла мозоль, это открытая дверца шкафа, и 15-й раз нас уже взрывает из себя, и мы хлопаем этой дверцей и с укором смотрим там на супругу, да? Вот. Мы сбрасываем со счетов еще один очень важный момент. Усталость. Взрослые люди, они имеют обыкновение уставать. И вот когда человек находится в состоянии усталости, как физической, так и духовной, 15 раз ему не надо, ему достаточно 2 раз, чтобы уже на 2-й раз взорваться. И это, увы, нормально. Потому что если, я не знаю, к спине здорового человека приложить раскаленный утюг, он неизбежно подскочит и спросит, простите, что происходит. То же самое и здесь. Это естественная реакция на повторяющийся раздражитель. Да?
Не знаю. Скептически.
Реакция. Смотрите, мы же ведь все, на что мы реагируем, называем раздражитель. Ну, кстати, вот то, о чем вы сказали, собственно, об этом мы с моей супругой общались. Она именно так и произнесла. Я же сказал, что я за ней записывал. Да, вот я спрашиваю, почему семьи ссорятся, как ты считаешь? Она мне говорит, потому что не умеют разговаривать друг с другом, пытаются показаться хорошими и боятся быть плохими друг перед другом. То есть вот это, да, вдруг я обижу, а вдруг, ну ладно, закрою сам. И второй раз, ладно, закрою сам. И третий раз закрою сам, сколько можно уже самому закрывать. Ну, то есть вот это вот все, оно так и есть. А насчет усталости, здесь еще такой момент. Вот для семейных людей, кто воспитывает деток, расскажу такую вещь, что дети за нами все неизбежно повторяют. Усталость. Значит, мои дети играли в маму и папу. Ну, очень часто бывает так, особенно когда в бытность, когда я преподавал в семинарии, был сотрудником епархиального управления, так получалось, что день строился, ну, знаете, вот из нескольких обязанностей одновременно, и ты там ненадолго вернулся, допустим, из храма что-то сделать, потом надо срочно бежать куда-то еще, и таким образом проходил день, оставалось время только прийти домой, лечь поспать и уйти обратно. Как вот сейчас тоже такие ролики юмористические есть, да, как работают люди, что он пришел в коридоре, лег там на какой-то, значит, этот матрас, тут же у него проиграл будильник, он также одетый, как лег, побежал на вторую работу. Вот. Примерно так дети играют в родителей. Значит, Аарон, мой сын, исполняет роль меня, дочка роль матери. И вот Аарон говорит: «Дорогая, я пришел. Мой дорогой, я так тебя ждала, иди, я тебя поцелую». Значит, они там поцеловались, обнялись. Он говорит: «Дорогая, я так устал, мне нужно немножечко поспать». «Да, хорошо, мой дорогой, ложись, поспи». И, значит, я слышу, как он плюхается на диван и говорит: «Ой, уже время, мне пора опять бежать на работу». Все. Вот во что играют дети. Или другой пример усталости, тоже негативный пример, как и этот. Значит, мы попросили дочь убраться в ее комнате. Она говорит: «Я не могу». Мы спрашиваем: «Почему?» «У меня болят волосы». Никогда у нас такого не бывало. А вот у ребенка в 3 года болят волосы.
Корни волос могут болеть. Я помню, в детстве действительно, если их все время зачесывать в одну сторону, а потом зачесать в другую, то вот, ну, сейчас почему-то нет. А вот в детстве у меня корни волос болели. Мне даже мама сказала, что я говорю: «Мама, почему-то больно». Она говорит: «Это болят корни волос». Так что я адвокат в данном случае вашей дочери. Это действительно случается.
Кстати, по поводу волос. Вот еще хороший момент. Невозможно себе представить более раздражительного человека, чем женщина, которая не уверена в красоте своей прически, в чистоте своих волос и в элегантности своего платья. Она становится очень раздражительна, потому что она чувствует себя крайне уязвимой.
Потому что она несмиренная.
Несмиренная? Ну, да, возможно, но, слушайте, это есть еще момент. Может быть, это действительно какая-то защитная реакция. Такая естественная, безусловная защитная реакция. Такие естественные иголки, которые начинают топорщиться, и ты говоришь таким образом: «Так, отойди, отойди, вот ты сейчас вообще не нужен». Я
так говорил.
Нет, но это не говорил. Вот когда человек раздражается, когда я раздражаюсь, да? Когда я раздражаюсь, я неизбежно отталкиваю человека. Почему я отталкиваю? Ну, потому что мне самому больно, да? То есть в этот момент. По каким-то причинам. Поэтому я отталкиваю человека, чтобы немножко стало полегче. То же самое делает женщина, когда она не уверена в своей красоте. То же самое делает человек, когда он устал. И это естественный, такой естественный взрыв, который отталкивает людей и говорит: «Так, все, мне нужно сейчас чуть больше воздуха, мне нужно сейчас чуть больше расстояния, чуть больше дистанции, и, может быть, когда я немножко приду в себя, я опять подойду, обниму и скажу, что у меня все хорошо. Но пока дуй на кухню».
Знаете, все-таки в нашей риторике женщина и человек – это две разные сущности.
Я не знаю сейчас, какую женщину Саша описал, правда. У меня еще какой-то сферический конь в вакууме. Но бывает, что женщина, да, точно так же не попадает в представление о себе идеальной, если у нее не идеальное платье, не идеальная прическа, и она об этом знает, при том, что окружающие, скорее всего, этого не заметят. Но это будет знать она, и от этого ей будет дискомфортно, именно потому, что она не попадает в свое представление о себе идеальной. Но это, мне кажется, все равно, это вот скорее про гордыню все-таки.
Про гордыню, и почему мне кажется, что это про именно, знаете, не просто про гордыню, про отсутствие смирения. Ведь, ну, можно же быть смиренным человеком, да, можно, как это сказать, гордыня не обязательно же будет обозначать полное отсутствие смирения, когда-то же оно должно проблескивать. А вот про смирение что хочу сказать. Возьмем одну и ту же женщину, в одном и том же платье, да, и вот в первый раз она в этом платье неуверенно себя чувствует, а в другой раз она такая думает, да что это вдруг я должна уверенно себя чувствовать в зависимости от внешнего вида моего платья? Как платье может повлиять на меня, на женщину, на, значит, помощницу человека, а человек венец творения Божьего, да? Что я имею в виду под смирением? Опять-таки, это из опыта моего духовника, я очень часто ссылаюсь на него. Он объяснял мне так. Смирение, вот мы привыкли, знаете, без толкований, мы, я имею в виду, ну, общество в целом, не конкретно церковных людей, да, вот в целом общество, мы привыкли смирение понимать как некую слабость в контексте евангельского события. Если тебя ударили по правой щеке, подставь левую. То есть будь такой подушкой для битья. А мой духовник поясняет, смирение – это способность продолжать действовать в сложившейся ситуации. То есть он, ну, как бы там разжевывал, истолковывал, что ты принимаешь все, что есть, и продолжаешь действовать, если это возможно, и останавливаешься, если действовать дальше невозможно. Вот это, говорит, и есть смирение.
То есть принимаешь с миром.
Да. Да, да, поэтому, ну, подумаешь, платье сегодня какое-то вот помятое, зато я шикарна. А вот так же может ощущать себя женщина.
Конечно же, разговор с дипломированным психологом принес бы другие результаты, и, ну, я имею в виду разговор о раздражительности. Разговор еще с кем-то тоже, может быть, каким-то иным выводом нас привел. Но, на мой взгляд, вот наши сегодняшние размышления о природе раздражительности, они, ну, были утешительны и полезны, по крайней мере, для меня. Надеюсь, что вам они тоже доставили радость, и мы никоим образом не вызвали раздражение в вас. Ну уж, наш дорогой собеседник-то точно. Спасибо большое, отец Вячеслав, за этот час.
Благодарю сердечно.
А с вами в программе «Семейный час» была Алла Митрофанова.
Записала себе радость, благодарность и смирение.
И закрывать дверцу шкафа. Я Александр Ананьев. Прощаемся с вами ровно на неделю. Не раздражайте друг на друга попусту. Любовь важнее. Пока.
«Семейный час» на радио «Вера».